«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, здравствуйте еще раз. Спасибо большое, что вы до сих пор с нами. Эдгард Запашный, Кирилл Гришин и депутат Государственной Думы Владимир Бурматов у нас сегодня в студии. Говорим про животных. Сразу перед паузой я озвучил такую сложную тему. Владимир Владимирович, помогите ответить. Вот помог человек животному, но дальше не готов содержать это животное. Что делать?
Во-первых, разбирайте, к какому животному подходить. Угу. То есть оцените свои силы, потому что животное животному рознь. Одно дело, если вы нашли там мяукающего котенка, которого там, не знаю, кто-то выбросил или он потерялся, это одно. Другое дело, если перед вами, значит, взрослое животное, даже взрослый кот, который может, значит, по-разному отреагировать на ваше приближение, или взрослая собака. Оцените свои силы, оцените их здраво. Но идет ли животное с вами на контакт? Имейте в виду, что это животное, оно может иметь очень непростую судьбу, в том числе и с тяжелыми заболеваниями, потому что приходится им на улице не сладко. Значит, если решили помогать сами и готовы на это пойти, то с пустыми руками лучше к животному никакому не приближаться. То есть лучше зайти в магазин, купить там какого-то нормального, хорошего, лучше влажного корма в пакетиках, подойти, подкормить, попытаться подружиться, не стоять над душой, лучше отойти, посмотреть, как ведет себя животное, дальше аккуратно там попытаться установить контакт, и уже там на что вы решились. Там вести его в приют – это одно.
Ну и, разумеется, я прошу прощения, не с первого же знакомства, да, тащить его к себе домой.
Я бы вообще предложил бы, если вы такое животное обнаружили, для начала просто не дать ему умереть, то есть подкармливать, значит, попытаться установить контакт и так далее. А параллельно выйти на волонтеров, которые могут помочь уже в определении там передержки, может животному потребоваться ветеринарная помощь и так далее. Я пример расскажу. Я сейчас проводил прием граждан, значит, в Челябинске у себя в приемной. Женщина приходит, вот так вот переноску на стол ставит, кота достает и говорит: «Помогайте». Ну, у нее пенсия, она пенсионерка. Она помогает там 11 кошкам. Вот на 12-ю у нее уже денег не хватает. Угу. А не подобрать она ее не смогла, потому что у нее там очень серьезная проблема, там вытекал глаз. Ну, естественно, я сразу дал свою машину, мы отвезли ее в ветеринарную клинику и оказали ей ветеринарную помощь. Просто я оплатил все это, она бы не потянула это никогда. Вот она такое решение приняла. Там универсальное нет, на всех котов меня точно не хватит. Там, учитывая, что я один вот через свои соцсети в год пристраиваю более 100 животных. У меня каждую неделю идет пристройство как минимум там одного-двух котов или собакинов. Поэтому лучше связаться с теми, кто этим занимается, кто может либо подсказать приют, куда могут определить, либо ветеринарную клинику, если потребуется, значит, ветеринарная помощь.
Вот смотрите, приюты у нас имеют два статуса: частный и государственный. Любой приют обязан принять животное, потому что очень часто я спрашиваю в приютах, как к вам сюда попали. Люди стучат в дверь, оставляют клетку и убегают.
Это отдельная история, конечно, да, с этими
вот государственные и частные, да, они должны принять животных или имеют право отказаться?
Нет, частный приют, как мы их называем, волонтерский приют, да, он, конечно, ничего никому не должен, потому что они исходят из своих сил. Вот у нас есть приюты, в том числе которым я помогаю у себя на избирательном округе в Челябинской области. Очень большие, крупные, частные, хорошие, но они живут исключительно на пожертвования. Если мы им перестанем помогать, они загнутся и умрут. Муниципальные приюты, они обязаны это делать, потому что у них заключен муниципальный контракт. Угу. И у них есть контракт на отлов и содержание этих животных, в том числе, допустим, там в Москве, еще в ряде регионов, на пожизненное содержание. Угу. То есть до тех пор, пока за животным не придут и не заберут его из этого приюта. Выпуском обратно они не занимаются. Вот, поэтому здесь все зависит от статуса приютов, и у нас государственных приютов нет, у нас они бывают либо муниципальные, либо региональные, но и те, и другие работают по контракту за бюджетные деньги, поэтому отказать вам, как гражданину, они не имеют права.
Я просто хотел добавить к предыдущему тезису буквально вот два слова. Когда, собственно, люди заводят контакт с незнакомым животным, желают его, соответственно, забрать домой и, собственно, пытаются с ним подружиться. Мне кажется, не лишним будет еще и местные соцсети посмотреть, да, всякие чаты домов и так далее. Может быть, этот питомец как раз потерялся из соседней многоэтажки.
Очень часто такое бывает. Очень часто такое бывает. И я вообще, когда вот хожу, у меня в бардачке постоянно лежит запас корма. Там штук 20 этих пакетиков для того, чтобы, если, ну, вот где-то я на кого-то наткнулся, то я, по крайней мере, там не бегал в поисках супермаркета и, значит, мог подкормить там этих котов. Я обращаю, на самом деле, внимание, потому что иногда ты встретишь, ну, такого, там, не знаю, кота или такую собаку, по которой сразу видно, что она ухоженная, на ней болтается какой-то ошейник без бирки, значит, с которой можно было бы считать. И бывает две ситуации. Либо он мог потеряться, этот питомец чей-то, а вторая, самая страшная, на самом деле, это вообще жесть, просто этого не должно быть, и мы сейчас создали законодательные условия для того, чтобы за это наказывать, находящиеся на самовыгуле. Вот самовыгул животных — это самое большое зло, которое можно себе только представить. Вы представьте, я разбирался со статистикой, с нападениями так называемых бездомных животных на людей. Угу. Все последние, самые громкие истории в диапазоне от загрызенной в Забайкальском крае девочки, помните, с чего у нас год начался в январе месяце, и заканчивая нападением на детей от Краснодарского края до Чукотки, где тоже закончилось трагедиями и гибелью детей, нигде собаки не были, как оказалось, бездомными. В Забайкалье это были собаки, которые принадлежали жительнице поселка, и она их выпускала, они бегали. А что такое бегающая на самовыгуле собака? Давайте вещи своими именами назовем.
Уже одичавшее животное.
На самовыпасе она бегает, да, а не на самовыгуле. Они же выпускают их утром, зачастую, ну, в кавычках, забыв их покормить элементарно. И точно так же они лазят по помойкам, добывая себе еду. Точно так же сбиваются в стаи. Инстинкты никто не отменял. И они добывают себе пропитание точно так же, как...
Цепляя попутно заразу на помойках.
Ну, всяко бывает. То же самое, Краснодарский край. Шахматистка из Саратовской области приехала на соревнования. Значит, в Сочи ее загрызли собаки. Это были владельческие собаки. Точно то же самое, Чукотка, ребенка, значит, загрызли владельческие животные. Дальше что? Везде возбуждены уголовные дела, там где-то уже привлечены к ответственности, к уголовной ответственности, но детей при этом не вернешь. Поэтому самовыгул – это и опасность нападения, это опасность для самих животных, потому что вы посмотрите, что сейчас делают док-хантеры. Но это такое романтизированное название. Это на самом деле уголовные преступники, которые просто разбрасывают отраву, которую с одинаковым шансом могут съесть бездомные животные, домашние животные и наши с вами дети, которые в песочницах играют, потому что ровно там они это и разбрасывают. А что там с песком в рот пошло вместе, никто не знает. И сколько было случаев таких, это настоящие уголовные преступники. Самовыгул – это неконтролируемое потомство, потому что это же не стерилизованные животные гуляют. И самовыгул – это проблема для глав поселков, потому что он сделать ничего не может. Попробуй, значит, ее там в приют отвези. Бежит сразу же следом владелец, говорит, я на тебя в суд подам.
Это мое
не
животное,
бездомное,
да.
Это моя собака там и так далее. А то и что похуже еще. Поэтому мы сейчас... Вот...
А если будет чипизация, то все это контролируемо?
Конечно. Вот еще одна тема. Почему нам нужна всеобщая, бесплатная, обязательно бесплатная регистрация питомцев?
Потому что это... Чип с GPS? Правильно понимаю?
Нет, чип считывается специальным...
Такой аппаратурой, которая есть либо у ветеринаров, либо у, ну,
у
органов.
У оплова, да. У приюта. То есть это он считывается примерно сканером, ну, вот как штрих-код в магазине.
Да,
ну,
но GPS помогает установить, где ваш питомец.
Нет, GPS это, если его повесить на собаку, то не каждая собака с ним убежит.
ГЛОНАСС, ГЛОНАСС, я прошу прощения.
Ну да, нет, это уже такой серьезный агрегат. Есть такие устройства, которые позволяют отслеживать местонахождение вашего питомца, но к сожалению, не каждому питомцу они подойдут, потому что они надеваются на ошейник. Mm-hmm. Они достаточно увесистые. Ну и какая-нибудь чихуахуашка или йорк, например, она останется ровно в том месте, где вы на него GPS повесили, потому что для нее это все равно, что кандалы на ногах.
Нагулялась.
И вы точно будете знать, где она.
Да, поэтому вот заканчивая тему самовыгула, Мы под занавес весенней сессии, где-то, по-видимому, в июне или в июле месяце, приняли поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые дают право субъектам Российской Федерации в принципе запретить самовыгул и ввести в свои региональные кодексы об административных правонарушениях штраф за самовыгул домашних животных. Потому что, еще раз повторяюсь, это сегодня один из самых серьезных вызовов вот в решении этой проблемы.
Вот смотрите, да, обязательная маркировка, социальный, соответственно, аспект, я все-таки уповаю на рекламу в соцсетях, телевизор сейчас все меньше и меньше, молодежь смотрит, да, и, собственно, да и люди, которые оставляют животных, мы, как выяснили, это 40+, чаще всего. Что еще следует предпринять, чтобы, ну, стало, наверное, попроще в этой
всеобщая
ситуации?
Стерилизация. Стерилизация, я об этом уже говорил. То есть стерилизация для человека должна быть бесплатной. Это просто вот должна быть аксиома.
Для владельца.
Для владельца, да. То есть ты принес свою собаку или кошку в клинику, тебе ее стерилизовали, а клиника получает выпадающие расходы, компенсирует им из бюджета муниципального либо регионального уровня. Почему? Потому что для субъекта это выгодно. Ты стерилизовал, ты понимаешь, что у него больше потомства не будет, и тебе не придется бегать за его 6 или 9 там потомками и помещать их в приют. И контроль разведения, то, о чем я говорил.
Давайте про дог-хантеров поговорим. Вот я опять же поймал себя на мысли, что зачастую люди сами к ним обращаются. Вот когда все тихо, спокойно, да, ни один здравомыслящий человек не скажет, что это правильно, там, собак убивать. Мой брат стал человеком, который пострадал. 2 собаки были отравлены. У него 2 бордосских дога друг за другом покупал, и обе отравились, причем не где-нибудь, а в Белоруссии, в Минске, прямо в парке около цирка. Просто подобрало животное, и там через час уже животное нету. Через 2 месяца взял себе нового щенка, и практически все то же самое в том же месте. То есть на регулярной основе эту отраву не разбрасывают. И, конечно, никакой здравомыслящий человек это поддерживать не будет. Но как только происходит что-то, вот наподобие тех примеров, про которые рассказывал наш сегодняшний гость в Забайкальске, в Иркутске, и люди приходят и говорят, нет, с этой стаей надо что-то делать. И сами уже начинают искать у тех самых дог-хантеров, потому что по закону, там, пока следствие пройдет и все остальное, пока муниципалы расшевелятся, еще пройдет не одна неделя, а собаки по-прежнему будут оставаться на улице, а они уже людоеды. В буквальном смысле слова. И слишком большая вероятность того, что завтра произойдет точно такое же горе. И люди обращаются вот к этим дог-хантерам. И они чувствуют какую-то определенную даже поддержку в те или иные моменты.
У нас люди к кому только не обращаются. Мы же что, не являемся свидетелями совершенно вопиющих фактов, когда люди там выходят после там сообщения в родительских чатах на фоне конфликтов, убивают друг друга.
Да, самосуд, да.
Да, то есть это же вопрос не про собак, опять. Это же вопрос про людей. Поэтому кто там против кого выходит? Знаете, вот надо, чтобы был порядок. У нас вот это дог-хантерство, это часть 2, 245 статьи Уголовного кодекса. До 5 лет лишения свободы.
Были уже такие прецеденты?
Тяжелое уголовное преступление. У нас по второй части сегодня осужденных уже много.
Ага.
Проблема вот этих вот так называемых дог-хантеров, а по факту уголовных преступников, заключается в том, что они же это не как сеятели делают, знаете, такой вышел и вот начал там под камерами разбрасывать все. Они это делают тихой сапой, значит, в местах, где, как правило, отсутствует видеонаблюдение, и поймать, а потом еще и доказать причинно-следственную связь, что вот собака отравилась ровно тем, что он разбрасывал там только что, это очень тяжело. Поэтому очень тяжелое следствие по этим преступлениям. Но всем, кто там, не знаю, романтизирует для себя их образ, этих дог-хантеров, что, мол, это санитары там городских джунглей, там, ну и всякая вот эта вот прочая бредятина. Давайте так, выложенная вот эта отрава в песочницы, на детской площадке, где они их тоже выкладывают, значит, может стоить здоровье не только вашим любимцам, как вот с вашим братом, да, трагедия случилась, но и вашим детям. И надо понимать, что это, не знаю, как химическое оружие, от последствий применения которого не застрахован вообще никто. Причем, ну, в том числе дети тех, кто применяет.
Ну и плюс, опять же, да, эта опасность существует в тех местах, где, собственно, ну, там условно, да, места, где собаки собираются с владельцами, собачники, назовем это так, да, площадки это оборудованы или нет. И таким образом владельцы тоже в какой-то степени несут ответственность за своего животного, но я имею в виду, ну, условно, пользовательская гигиена, да, если угодно. Советы, да, как, собственно... Команды, владельцам собак уберечь своего питомца. Намордники, я не знаю,
нет,
там, да?
Команда фу.
Отучить,
нельзя, подбирать. И плюнь. Это должны быть три первые команды, которым вы выучите своего животное. Животное животным со своим надо заниматься. Вернемся сейчас к началу, опять к ответственности, да? Вы поймите, что животное может съесть не обязательно отраву, выброшенную догхантером. Оно... У него же инстинкт, оно подберет вам любую тухлятину и притащит, не потому что оно там хочет себе навредить, а потому
косточки
что
поперхнуться,
оно
в конце
нашло.
Концов, все что угодно.
Это Собакин, он нашел этого там, эту тухлятину, там, дохлого там голубя какого-нибудь, он его принесет, поделиться с вами радостью, он добыл это, поэтому фу, нельзя и плюнь, должно быть оттренировано до момента первой прогулки, ну, там, в том месте, где какая-то опасность может животному угрожать, то есть в парке, в сквере, там, в общественном месте, там, во дворе и так далее. Это очень серьезная история. А то, что касается догхантеров, чтобы еще раз с этим закончить, вы поймите, вот вы, Эдгард, привели сейчас в пример, когда они там начинают вот эту вот свою охоту после какой-то громкой истории. Там,
к сожалению, это так происходит, да.
Но гораздо чаще, вот я получаю как депутат обращение, а я от 200 до 400 обращений ежедневно получаю вот по этим проблемам. Я получаю из частного сектора, где вот эти вот выродки, они выходят на охоту на животных. Знаете, когда? Когда вот лает собака, и вот их этот лай, он их достал. И они выходят через ограду просто частного дома, перекидывают дрянь какую-то. У меня так у помощника в Челябинске погибла собака. Ну вот там кому-то не понравилось, что она там лаяла, и перекинули, а там за забором вольер ее прямо. И она наелась этого и умерла там, ну, сгорела буквально в течение там нескольких часов. Вы поймите, что, как правило, зачастую их жертвами становятся домашние животные, абсолютно никому ничего не сделавшие. Вот собаки такие, какие были у вашего брата, вот они в чем провинились?
Нет, я вас полностью поддерживаю и согласен с тем, что это люди с ненормальной психикой, потому что в какой-то степени они получают удовольствие от этого.
Да, массовое убийство.
Я могу привести примеров. Ну, это, наверное, те же люди такого же склада ума в зоопарках просто-напросто ищут возможность, отрезают уши животным, там, не знаю, поймают какого-нибудь ослика, ухо отрежет, и все это на камеру
или
снимают.
Или туда кидают отраву.
Или туда бросают, да.
Вот у меня в Челябинске погибло несколько медведей, ну, просто от того, что их потравили. Посетители потравили специально принесенной отравленной пищей. И помимо медведей еще несколько животных, то есть это Челябинский муниципальный зоопарк. То есть это вообще, ну, по идее, благополучнейшее из благополучнейших мест вот среди вот этой плеяды зоопарков. То есть городской зоопарк, где все оборудовано, где, значит, все там соответствует нормам существования этих зоопарков. Ну нет, нашли же выродки, которым эти медведи чем-то не угодили. Купили билеты, притащили туда отравленное мясо и убили нескольких взрослых животных.
Да, и, к сожалению, они получают от этого удовольствие, стоят до последнего, смотрят, как корчится животное. Мне это как никогда не понять. Но это вот определенная форма извращения.
Слушайте, коллеги, я вот слушал, у нас какой-то очень проблемный эфир получается. У нас больное общество получается.
Я бы не сказал. Поймите,
совсем нездоровое.
Вы поймите, опять...
Док-хантеры, люди бросают собак, кошек без надзора.
Вот опять.
Самовыгул.
Это не наше общество и не проблема отношения к животным. Это проблема отношения людей друг к другу. это же не про животных. Но я вот не просто так привел в пример убийство после сообщений в родительских чатах. То, что сейчас, ну, вот это вот насилие на фоне, оно просто захлестнуло. Ну, слушайте, мы что, разучились друг с другом разговаривать? Мы разучились друг с другом договариваться? Мы, кроме как плодить конфликты и выяснять отношения, больше ни на что не способны? Поэтому вопрос в целом, понимаете, когда...
Ну и мир домашних животных, их содержание, это как одна из плоскостей их проблемы.
Конечно, это
как
просто...
арена битвы, люди сводят счеты один с другим, соответственно, отравив собаку или, я не знаю, там, лошадь. Потому что я ему завидую, он успешнее, ну, чем конечно. Вот я и ну, там да. так далее. Ну, я пойду и поквитаюсь с ним через животное.
Да. Скажите, а мы изучали опыт Советского Союза? Что-то в своем детстве я не так часто слышал вот эти вопросы и такие ну, проблемы, что там безнадзорные стаи, большое количество, зооприютов я в принципе не помню по своему детству. То есть в Советском Союзе это как, кардинально решалось изучали, или, или замалчивалось?
Да, мы изучали этот опыт. Он достаточно печальный был на самом деле.
Ага.
Специально я вот поднимал старые публикации, старые книги, написанные в 90-е годы по истории регулирования, скажем так, численности животных. Даже то, что происходило в Москве, это был кошмар. Здесь просто ну, этих бездомных собак уничтожали в специальных таких устройствах, которые напоминали электрические сковородки. Ну, это прям ужас. То, что использовалось для отлова, это были специальные петли, такие на длинной палке с проволочная петля использовалась, которая фактически, ну, душила просто животное. И таким вот образом, ну, их просто истребляли. То есть там не было ни программ пристройства, ни там приютов, как вы правильно заметили. Волонтерство это был удел, ну, просто единиц. Другое дело, вы поймите, мы сейчас почему так подробно с вами это все рассматриваем? Потому что любой этот факт, он становится моментально федеральной новостью. Это сразу же в телеграм-каналах, это сразу же становится достоянием миллионов человек просто. И скрыть в принципе, ничего невозможно. Когда у тебя две газеты и два телеканала, ну, информация дозировалась совершенно по-другому, поэтому наше с вами детство прошло...
беззаботно.
Да, абсолютно как бы в... вот как бы...
в контролируемой информации.
Да, в том, как нас воспитали родители просто. Вот нам там объяснили, что такое хорошо, что там заботиться о животных – это хорошо, что там обижать животных – это плохо. Слава богу, кому-то объяснили по-другому. Но я вот просто в дополнение ко всему, я изучал еще и судебную статистику. Вот по данным психиатрии и вот судебной психиатрии, значит, до 80% доходит показатель, значит, тех, кто совершил тяжелые преступления в отношении граждан, эти люди, порядка 80% из них, до этого привлекались к ответственности или были замечены в преступлениях в отношении братьев наших меньших и не понесли наказание. То есть вся судебная статистика кричит о том, что все маньяки начинали с котов. То есть вот эта вот безнаказанность, это уверенность в том, что ничего не будет, это провоцирует человека на совершение более тяжелых преступлений. Я приведу один пример. В Челябинске девочка, значит, маленькая, школьница, она не попадает даже еще под действие статьи Уголовного кодекса, выкинула, значит, с какого-то там 14-го, что ли, этажа щенка. Можете представить, ребенок берет щенка, тащит на 14-й этаж и выкидывает оттуда, он разбивается о землю. Я это читаю, ну, это мой город. Я начинаю разбираться. Оказывается, до этого девочка расчленила котенка, измазав его кровью весь подъезд. Ни одна из служб, которая должна была отреагировать, не отреагировала. Ничего сделано не было. Ее из семьи не изъяли в специализированное учреждение понятного профиля, не поместили. И дальше подружка этой девочки делится уже перепиской и показывает, что дальше она собиралась уже попробовать убить бомжа. Все, приехали. Мы добились того, что ее изъяли из семьи, определили на лечение в специализированное учреждение, но вот такая вот одна промашка службы опеки может стоить уже дальше жизни человеку.
Друзья, сложная программа у нас получилась. Я благодарю нашего гостя. Сегодня целый час с нами в программе был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Владимирович Бурматов. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что вы к нам еще будете приходить, потому что всегда, всегда есть о чем поговорить по этой теме. Кирилл Гришин сегодня со мной провел этот час. Друзья, берегите животных. Подумайте лишний раз, готовы ли взять ответственность на них. Это не игрушки, это живые существа, которые точно так же, как и мы с вами, живем на одной планете. Всего хорошего, до свидания. Услышимся через неделю.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.